Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день, уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Сегодня у нас очередная встреча с руководителями администрации региона. В гостях у нас заместитель губернатора, руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков. Здравствуйте, Максим Константинович.
Добрый день.
Как обычно, мы работаем в прямом эфире. Эту программу для вас проведу я, Александр Савенко, и мой коллега Максим Костиков. Здравствуйте,
день.
Максим. Телефон студии 56-73-72. Мы ждем ваших звонков. Задавайте вопросы Максиму Жаворонку, высказывайте мнение. А говорить мы сегодня будем на различные актуальные темы общественно-политической повестки, но имея в виду то, что начинается достаточно непростой, интересный 2017 год, много выборов, большая масштабная избирательная кампания предстоит в середине этого года, много других событий. Ну и, наверное, начиная сегодняшний разговор, хочу прежде всего вас, Максим Константинович, поинтересоваться, какие в целом ожидания от 2017-го, как вам кажется, этот год будет один в ряду, так сказать, предыдущих, да, и, ну да, непростой, но в целом будет мало чем отличаться от предыдущих лет. Или есть какие-то ожидания от этого года особенные, как-то он будет выделяться?
Ну, спасибо за вопрос. Я хотел сказать, что после того, как соответствующие изменения были внесены в федеральное законодательство, и мы проводим теперь выборы один раз в год, практически каждый год в нашей политической истории, последние три года происходили какие-то важные выборы. Ну, давайте вспоминать. 2014 год – выборы губернатора. 2015 год – полномасштабные выборы в представительные органы первого уровня, муниципальные. Практически мы сформировали депутатский корпус городских сельских поселений полностью, да, за небольшими изъятиями. 2016 год – Государственная дума, областное собрание депутатов. 17-й год, ну, как вы уже сказали, да, конечно, это знаковый для нас год. Мы будем выбирать, опять же, практически все представительные органы на втором уже уровне, да, то есть это районы, городские округа, и 7 глав будем выбирать, да. 18-й год, март месяц. Выборы президента. Поэтому нам, так сказать, внутренняя политика с точки зрения именно вот своей загрузки на каждый год готовит какой-то подарок, какую-то свою изюмину. Но я не могу сказать, что 17-й будет сильно в этом отношении отличаться глобально от подготовки и проведения кампании в 16-м году, или в 15-м, или в 14-м.
Ну, я не только это имел в виду, я упомянул выборы, да, говорил не только о выборах. В целом, если рассматривать общественно-политическую, социально-экономическую ситуацию, вот на данный момент какова ваша оценка? Как вам кажется, какая будет ситуация меняться в течение года? Какие вызовы, угрозы, чего опасаетесь?
Ну, основной вызов, конечно же, это экономическая, социально-экономическая ситуация и в регионе, и в стране в целом. Это первое, чему мы уделяем внимание, чем должна, в принципе, власть заниматься, да, упорядочением и отношения в этой сфере. Поэтому, конечно же, глобальные процессы, если рассматривать те, которые происходят в стране и в целом в мире, и у нас в регионе, в частности, они не позволяют сказать, что мы каким-то образом сможем существенно улучшить свою жизнь в предстоящем году. Конечно же, это будет накладывать определенный отпечаток на настроение граждан, на политических предпочтениях. И вот под этим лейтмотивом, наверное, мы и будем идти к выборам.
Планируются ли в этом году какие-то системные реформы? Мы помним, большая реформа, связанная с оптимизацией социальной сферы, с сокращением наших органов местного самоуправления на властном уровне. Вот что-то в этом году подобное, какая-то большая реформа системная, планируется или все будет в штатном порядке?
Если рассматривать социальный блок, экономический блок, никаких, еще раз говорю, предпосылок на сегодняшний день по, значит, изменению существующей конфигурации, существующих органов, системы органов исполнительной власти нет, я их не вижу. Те изменения, которые происходили там в сфере здравоохранения, социальной защиты, они все-таки в первую очередь были продиктованы изменениями, которые вносились в федеральное законодательство. Да, передача с муниципального на региональный уровень социальной защиты, с муниципального на региональный уровень здравоохранения, этим было продиктовано. Поэтому я не думаю, что федеральный законодатель в преддверии президентских выборов будет каким-то существенным образом менять, передавать какие-то полномочия региону или, наоборот, требовать передачи их на муниципальный уровень. Думаю, скорее всего, в этом отношении, если говорить про государственное устройство, про муниципальное, ничего не поменяется.
Ну, не секрет, что часто реформы затеваются не потому, что это надо, а просто потому, что в казне денег не хватает, да? И это как следствие, как причина, которая подталкивает на какие-то шаги, которые потом называются модернизацией, там, оптимизацией и так далее. Вот как, на ваш взгляд, сегодня обстоит ситуация с наполняемостью бюджета? Ну, не секрет, что в прошлом году достаточно тяжело это все проходило и по росту собственных доходов, по собираемости налогов в области, да, и это, последствия этого отразились в бюджете 2017 года. Насколько вот на принятый бюджет предусматривают все вот эти нюансы, и, так сказать, не попадет ли область опять в этом году в ситуацию, когда, в общем-то, необходимо исполнять свои обязательства, а средства ограничены?
Ну, есть известное изречение относительно того, что у денег два состояния. Либо их нет, либо не хватает. То есть, наполнение мы никогда не увидим, стопроцентное удовлетворение количества финансов в регионе. Я не соглашусь с вами, что касается роста собственных доходов, и мы все последние годы показываем, может быть, не совсем уверенные, но тем не менее рост собственных доходов, именно налоговая база, которая у нас формируется в регионе, она увеличивается из года в год. Соглашусь с точки зрения сроков уплаты и наполняемости, значит, региональной казны. Соглашусь с тем, что да, мы находились под большим давлением со стороны крупнейших налогоплательщиков в части возврата, значит, ну, по законам, естественно, основания налогов. Для нас это неприятно. То есть, мы получили те суммы, которые получаем от наших налогоплательщиков, практически сразу они уже расписаны, куда направляются. И тогда, когда к нам предъявляется требование к зачету, к возмещению, точнее, налогов, мы, естественно, это переживаем, да, проводим определенные переговоры. Не знаю, что вам еще по экономической...
В общем-то, людей это, как всегда, интересует, будет ли область точно и в срок выполнять все свои обязательства. Я говорю и то, что касается социальной сферы, да, то, что касается заработных плат, пособий и тому подобное, но и как бы многочисленным организациям, которые работают с администрацией области, выполняя те или иные подряды и по строительству там дорог, мостов, я не знаю, всего чего угодно.
Обязательства должны исполняться. Есть такое латинское изречение, да, крылатое, и они, безусловно, будут выполняться. Мы стремимся к тому, чтобы эти обязательства выполнялись надлежащим образом, то есть в срок и в полном объеме. Гарантировать, сейчас вот сказать, расписаться кровью, естественно, я не могу. Опять же, это будет зависеть от того, как будет наполняться региональная казна. Но мы стараемся, и когда возникают сложности, даже не от нас зависящие, мы пытаемся их решить. Ну, вот наглядный пример, допустим. Да? Ряд социальных платежей, которые мы проводили за счет регионального бюджета по линии Армена Липаревича Нацканяна, мы свою часть работы выполнили, средства перечислили Почте России. В конце года они получили, там, насколько я помню, 22 декабря. Однако не до всех граждан успели эти средства донести. Да, это вопрос для Почты России сложный технически, да, было такие достаточно большие суммы по гражданам разнести, но тем не менее у нас были определенные с ними договоренности. И мы вот в этой ситуации, естественно, получая сигналы от граждан, да, и это и на сайте губернатора эта информация была, иногда ее доносили. Вот у вас в интерактиве мы встречаемся с тем, что граждане жалуются. То есть есть различные источники получения информации. Естественно, мы тут же подключаемся и стараемся точечно, значит, решить те вопросы, которые связаны, ну, вот, казалось бы, уже и не с нашей зоной ответственности. Да? Как-то так.
Я хочу напомнить, что это программа «Дом Советов». У нас сегодня в гостях Максим Константинович Жаворонко, вице-губернатор Псковской области, руководитель аппарата администрации. Телефон 567372, еще раз 567372. Мы ждем ваших звонков. Также принимаем вопросы на сайт Псковской ленты новостей в разделе «Эхо Москвы» и «Пскове» под сегодняшним эфиром. Достаточно много уже поступило вопросов. Возвращают нас читатели ПЛН к выборам 2016 года. Ну, просят еще, так сказать, раз подвести результат, дать свою оценку как раз вот завершившейся кампании сентябрьской. Напомню, что, в общем-то, мы встречались вскоре после окончания избирательной кампании, тогда говорили, но вот интересует эта тема. Ну и более того, еще один вопрос о том, как политический блок администрации Псковской области, ну, в общем, будет работать с оппозицией в дальнейшем. Высказываются претензии по этому вопросу. Ну, вот
к оппозиции или к политическому блоку администрации?
К политическому блоку, что не слушаете оппозицию.
Угу. Вопрос к политическому блоку администрации Псковской области о том, что ранее не слушали, так сказать, работали плохо с оппозицией, да, как будете работать дальше?
Я бы не сказал, что мы работали с оппозицией плохо. Вот на основании каких критериев делается такой вывод? Идти на поводу любым пожеланиям, которые высказываются представителями каких-то карликовых политических структур, которые не получают общественную поддержку, не выбираются в представительные органы, наверное, не имеет смысла. Да? Потому что если мы будем удалять всем требованиям, мы рано или поздно натолкнемся на конфликт интересов там, крупных партий. Да? Вот. Поэтому, честно говоря, я бы не сказал, что мы каким-то неправильным образом выстраиваем свою работу с оппозиционными партиями, с крупными, с оппозиционными партиями не настолько крупными, да, как, допустим, парламентские партии. Если оценивать результаты состоявшихся выборов, я еще раз подчеркну, что эти выборы были законные, конкурентные, прозрачные. И тот факт, что на сегодняшний день ни одна из жалоб, которые устно или письменно озвучивалась оппонентами, не дошла до судебного рассмотрения, а венцом, так сказать, любого спора должен являться суд, он принимает решение, кто прав, кто виноват в той или иной ситуации. Наверное, эта ситуация свидетельствует о том, что оппозиции, по сути это сказать, и те, кто пытался обвинить власть в незаконности, в неправильности выборов, по сути это сказать и нечего. То есть мы любим, наши политики любят в чем-то обвинять, о чем-то говорить, а когда дело доходит до конкретных примеров, к сожалению, подкрепить свои доводы они ничем не могут.
Мы продолжим этот диалог, но сейчас у нас звонок нашего радиослушателя. Возьмите, пожалуйста, наушники. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Елена. Максим Константинович, я бы хотела вас попросить прояснить ситуацию по поводу реформы медиахолдинга. Уже неоднократно писали в СМИ, что это планируется такая экономия бюджета областного. Но вот знаете, как-то очень странно какая-то получается экономия, потому что люди сокращаются из областной администрации, при этом они получают места в медиахолдинге, то есть продолжают работать, и медиахолдинг, он все-таки финансируется в большей степени, наверное, за счет регионального бюджета. А медиахолдинги тоже должны будут сокращены. Люди окажутся сокращенными. И ходят слухи, что планируют убрать рекламный блок. То есть непонятно, а кто будет тогда зарабатывать деньги для медиахолдинга.
Ответьте, спасибо. Пожалуйста.
Елена, спасибо большое. У вас У меня такое складывается впечатление, больше информации относительно того, как работает медиахолдинг Псковской области. Да, действительно, значит, насколько мне известно, часть работников из управления связи массовых коммуникаций перейдет. И в частности, Александр Юрьевич Машкарин, который возглавлял это управление, перейдут на работу в медиахолдинг. Но не все, спешу вас уверить в этом, что даже половина тех, кто сокращается из управления связи массовых коммуникаций, не перейдет в медиахолдинг. Да, действительно, основной удар, который будет произведен, он будет произведен именно по рекламной службе. С нашей точки зрения, значит, эти услуги можно, в принципе, получать государственному предприятию на аутсорсинге, да, привлекая, значит, рекламные агентства, а не платить, пусть небольшую, но заработную плату достаточно большому количеству рекламных сотрудников. Это моя экспресс-оценка, которая не основана сейчас на глубоком изучении бухгалтерской и финансовой документации государственного предприятия. Александру Юрьевичу Машкарину поставлена задача губернатором по поводу 30% сокращения, значит, численности в государственном предприятии. Ему предоставлена возможность подготовить свои предложения. Естественно, перед тем, как он пойдет к губернатору, эти предложения мы с ним обязательно обсудим, взвесим все за, против, и те последствия, которые в результате такого сокращения будут возникать. У нас нет желания кого-то вот обязательно вырезать оттуда, кого-то ущемить в правах. Мы действуем исключительно, руководствуясь первым принципом, значит, уменьшения расходов, которые несет региональная казна по содержанию данного направления деятельности этого предприятия. Предприятие, как вы совершенно, Елена, правильно сказали, Елена, его основная задача – зарабатывать деньги и не висеть тяжелой гирей на региональном бюджете. Но при этом, значит, я это и раньше говорил, и сейчас повторяю, те люди, которые сокращаются из государственных органов, из государственного предприятия, они для нас не какие-то сторонние. Мы, естественно, будем смотреть за тем, чтобы они получили рабочие места. Мы не хотим увеличивать безработицу в Псковской области.
Спасибо. Давайте вернемся все-таки к теме взаимодействия с политическими партиями. Ну, не секрет, что длительное время «Справедливая Россия» была, скажем так, весьма лояльной оппозицией. Я бы сказал, даже многие ее рассматривали в Псковской области как партию такую спойлер, партию союзник, которая, в общем, по большинству вопросов поддерживала действующую администрацию, голосовала за региональный бюджет, голосовала по всем принципиальным вопросам, так же, как и, собственно говоря, «Единая Россия». Вот. И прекрасно мы помним времена, когда с Олегом Брячком, руководителем фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» в областном собрании депутатов, были весьма тесные контакты. Последние полгода мы наблюдаем другую тенденцию, а именно Олег Брячак пошел там в крестовый поход на администрацию области, лично на губернатора Андрея Турчака, проводит периодически какие-то яркие перформансы, или не очень яркие, кому как кажется, да, там выставляет баннеры, собирает подписи, на каждой сессии выступает с обличительными речами. Как на ваш взгляд, вот грань вот эта, она уже пройдена, да, то есть
точка невозврата,
да, возможно ли возвращение к формату там сотрудничества, либо вот мы получили в чистом виде группу, которая будет там системно и последовательно противостоять администрации?
Ну, вы мне похожие вопросы задавали во время наших предыдущих встреч. Я еще раз повторяю, что мы настроены на выстраивание диалога с политическими партиями, с лидерами общественного мнения. Мы не собираемся пропускать мимо ушей те конструктивные дельные предложения, которые делаются по всем сферам деятельности, всем, чем занимается администрация области. В этом и состоит задача внутриполитического блока. Я не могу сказать, что точка невозврата с партии «Справедливая Россия», она пройдена. Она никогда не будет пройдена. Я просто хотел при этом отметить, что Олег Михайлович Брычак и партия «Справедливая Россия», ну, либо же региональное отделение партии «Справедливая Россия», это не одно и то же. Мы не говорим «партия», подразумеваем «Ленин», не говорим «Ленин», подразумеваем «партия».
Значит, времена... В нашей области, как известно, именно господа Брычаки контролируют эту партию с момента ее появления. И, в общем-то, ну, в кроме них-то не особо каких-то других политических фигур там и не видно. Вот, ни одного уже депутата, который бы хотя бы был два созыва, там нет. Они появляются и потом куда-то исчезают. Переходят в другие партии или...
Михаил Васильевич отмежевался от деятельности своего сына. Я могу сказать, что с Михаилом Васильевичем у меня отношения нормальные, замечательные. Если он мне позвонит, я с ним очень хорошо побеседую и поговорю.
Отмежевался в смысле не публично, да, в каких-то личных разговорах?
Да. Да?
Так это произошло?
Да. Да, значит, по крайней мере, к тем, как вы сказали, перформансам, да, которые, значит, его сын проводит, он не имеет никакого отношения. Ну, скажем так, давайте мы не будем вдаваться в те отношения, которые складываются внутри семьи. Значит, это все-таки поле личных отношений, да, в личную сферу мы лезть не будем. Но я могу сказать, что если так случится и поменяется, значит, отец поменяет сына, то вполне возможно, что отношения совершенно иными красками заиграют. Я не хочу сказать, что будет опять все замечательно и великолепно, и будет нас «Справедливая Россия» поддерживать во всех отношениях, но, по крайней мере, о чем-то можно будет разговаривать. Вот вчера Олег Михайлович сказал, почему, вот, он удивляется, почему с ним не разговаривают на сессии, да, помните его это вот выступление, почему с ним не разговаривают, не задают вопрос, а что, собственно говоря, с ним обсуждать-то? Вот о чем можно с ним разговаривать? Если он сегодня заявляет одно, завтра поступает по-другому, послезавтра заявляет одно, значит, через неделю у него опять позиция поменялась. С ним невозможно о чем бы то ни было договариваться. И что бы то ни было обсуждать. С Михаилом Васильевичем совершенно по-другому. По крайней мере, когда он работал в регионе, когда он был депутатом Государственной Думы, я не могу пожаловаться. Не могу пожаловаться. Если мы что-то обсуждали, значит, мы действовали в рамках достигнутых договоренностей.
А насколько, на ваш взгляд, возможно возвращение Михаила Васильевича Брычака сюда, в регион, возвращение к активной политической деятельности, к руководству регионального отделения?
Ну, практически сейчас исчез из горизонта, с нашего горизонта, мы его не видим. Губернатор, я знаю, там с ним имел определенные контакты, я его после выборов в Государственную Думу с ним, к сожалению, не общался. Это мне сложно судить.
Что касается Олега Брычака, он в последнее время неоднократно говорил о том, что не исключает своего ареста, возбуждения уголовных дел, даже не представляет его по каким мотивам, да, по каким статьям.
При этом прямо намекая на том, что, в общем, инициаторами этих возможных действий против него является действующая администрация.
Знаете, я последнее время вообще слабо понимаю, когда Олег Михайлович рассказывает сказки, а когда он говорит о том, что реально происходит. Если говорить о том, что реально происходит, ни для кого не секрет, что Олег Михайлович должен значительные суммы, лично сам, как физическое лицо, должен значительные суммы денег кредитным организациям.
300 с лишним миллионов, по-моему, да?
Россельхозбанку. Но помимо этого есть еще и другие долги. Ни для кого не секрет, что Россельхозбанк посчитал полученный, значит, фирмами, которые считаются аффилированными с Олегом Михайловичем.
Ну, это связь кредиты. Отрицает, по-моему, да?
Знаете, тут он отрицает, а физические лица, работники говорят о том, что вот был руководителем, приезжал, проводил планерки. Но есть основания у Россельхозбанка полагать, что часть средств была потрачена лично там, Олегом Михайловичем на свои личные нужды. Я не готов оценивать, я не следователь, тем более у меня доступ к уголовному делу, возбужденному по незаконному получению кредита, нет. Я не готов оценивать, насколько эти значит, эта оценка, эти доводы банка соответствуют действительности. Если это так, если правоохранительные органы найдут основания, значит, они будут привлекать виновное лицо к уголовной ответственности. В каком состоянии сейчас находится уголовное дело, мне неведомо, и это неправильно, значит, следствие на доклад в областную администрацию не должно проходить и не приходит.
Да? У нас еще один звонок. Алло, мы вас слушаем.
Добрый день, меня зовут Николай. Если можно не отключать, то послушайте в прямом эфире ответы Максима Константиновича. Вопрос вот какой. Мне представляется, что область сильно теряет, что она не пользуется правом законодательной инициативы на федеральном уровне. Вот за предыдущий созыв всего примерно где-то 10, по-моему, законопроектов поступило от области в Государственную Думу, причем ни один не прошел, то есть низкое качество. Это, мне кажется, очень большой минус. И многие вопросы упираются именно в федеральное законодательство. Ну, к примеру, вот у вас на сайте ЧК 2010 года висит, оно, может, фантастическое, конечно, предложение выйти в Государственную Думу по вопросу изменения закона о торговле, то есть поменять субъект хозяйствующий, который будет распоряжаться розничными ценами. Оно может быть фантастическое, но если бы вы хотя бы разобрали этот вопрос, внесли бы, может быть, даже сначала в собрание свое пообсуждали, то, может быть, нашлась какая-то изюминка. А что это дает? Это дает то, что вам не нужно в бюджете искать деньги на индексацию тогда, потому что упадет инфляция. И таких вопросов много. Даже на нашем областном уровне, вот вы лично, допустим, против законопроекта нашего областного по закону о петициях. Я вообще не понимаю, денег этот закон не требует. Он бы приблизил бы людей, ну, граждан к власти. Власть была бы еще один источник информации. Вот вы сейчас сегодня хорошо об этом говорили. Вот почему вы не инициируете законодательные инициативы?
Спасибо.
Николай, я так понимаю, Мащенко, наверное, да?
Я Николай Филиппович Мащенко.
Да, Николай Филиппович, извините, я ваше отчество просто не помню. Да, у нас с вами действительно достаточно длительное общение. Поверьте, что мне приятно с вами общаться. И, честно говоря, я давно уже хотел вам предложить перейти от переписки к личным встречам. Если вы это приветствуете, то я готов. В любое время, на следующий
день. Так, Максим Константинович, я тоже перешел уже. Я уже стал писать сам законопроект. Я написал законопроект о петиции, он висит у вас в открытом. Я написал законопроект о торговле, он висит у вас. Что общаться там лично? Уже все сделано, только нужно просто это все взять. Ваши специалистов посадить в комнату закрытую. И пусть они сидят, думают, и выходят только с решением. Что тут общаться-то? Уже все сделано вам.
Спасибо.
Спасибо, Николай Филиппович. Я хотел еще, знаете, на что обратить внимание? Ну, если говорить честно, ошибаются все, да? И глаз замыливается иногда, и, может быть, мы действительно чего-то не видим. Есть прекрасный инструмент, которым очень мало, к сожалению, пользуются. Может быть, нам надо чаще об этом говорить. Чаще об этом напоминать. Российская общественная инициатива. Сайт, который позволяет учитывать мнение граждан, связанные с значимыми вопросами, как связанными с законотворческой деятельностью, так и просто связанные с социально-экономическим развитием страны или региона. Можно тот или иной проект, вот если он подготовлен, да, можно вынести для обсуждения на этот сайт. Предоставляется срок, в течение которого собираются подписи. В зависимости от того, на какой уровень этот законопроект вносится, федеральный, региональный, нужно собрать там большее или меньшее количество подписей. Если этот порог преодолевается, то нормативно это уже становится нашей обязанностью или обязанностью федерального центра вот эти инициативы рассмотреть. Ну, если действительно там с Николаем Филипповичем мы обсуждали множество его инициатив, ну, в таком режиме письменного общения, не живого, а письменного общения, если действительно не находит он понимания, ну, давайте мы ему поможем значит, оформить ту или иную инициативу и вынести ее на эту площадку. С моей точки зрения, это совершенно нормально. И это касается не только Николая Филипповича, это касается практически любой инициативы. У нас, к сожалению, этим инструментом не часто пользуются. Последний раз регионально, насколько я знаю, года два назад пытались в части борщевика, да, борьбы с борщевиком, внести этап, да. Да, инициативу, которая касалась включения, значит, мероприятий по борьбе с этим злом, который, как известно, у нас в регионе произрастает. Растет, да, да, да. Включить в федеральную аж программу там, по линии сельского хозяйства. Да. Это вот последний раз, когда пытались. Но там, к сожалению, большой поддержки эта инициатива, поскольку это была федеральная, она не получила.
Максим Александрович, возвращаясь, собственно говоря, к теме, которую мы обсуждали до звонка нашего радиослушателя, о взаимодействии с оппозицией, взаимоотношениях. Ну, опять же, вот господин Бричак в последней сессии, выступая то ли в качестве адвоката, то ли в качестве прокурора, он защищает одну группу, обвиняет вас, администрацию области, я имею в виду дело Михаила Гаунуса, и все ищет где-то миллиард. Говорит, вот возьмите миллиард в казну Василия Солопова, почему вы не берете миллиард? Как вы прокомментируете вот эти обвинения с его стороны, и в чем, на ваш взгляд, причинно-следственные связи, что вот Олег Михайлович взял на себя такую миссию, то ли представителя группы Михаила Гаунуса в областном собрании, то ли обличителя администрации от его имени?
Я не готов говорить, что Олег Михайлович является представителем. Я готов сравнить его слова, прямую речь. Да, он там что-то говорил от себя на сессии, а какую-то часть зачитал. С теми письмами, которые приходили в адрес областной администрации осенью прошлого года, которые подписывал Павел Николаев и другие рупоры Михаила Савельевича Гаунаса.
Кстати, Павел Николаев и господин Панченко теперь ходят на сессии, да, да, и выступления Олега Михайловича проходят под их
внимание, да.
Наблюдением.
Могу сказать, что стилистически эти обращения, они не отличаются друг от друга. Но делать выводы, что Олег Михайлович стал тем самым рупором Михаила Савельевича, я все-таки
давайте к сути
не стал бы. Да. К сути, что значит обвинений?
Ну, вот, ну, миллиард не нужен, да? Да. Денег
в бюджете миллиард, нету, миллиард не нам, естественно, нужен. Но, значит, давайте посмотрим, что нам предлагает сделать Олег Михайлович. Предъявить требования к Василию Солопову. Да? Значит, основываясь на том, что, по сведениям, значит, Олега Михайловича, значит, Василий Солопов признал там свою вину по известному, значит, делу Псков-Пищепрома, и, значит, с ним заключено некое там соглашение в рамках уголовного дела. Давайте вот рассмотрим с точки зрения юриспруденции там, и права эту ситуацию. Значит, сам факт признания вины и подписания какого-то соглашения со следствием является охраняемой законом тайной. Значит, даже мы, являясь потерпевшими в рамках уголовного дела, такой информации не обладаем. Мы об этом многократно писали и Павлу Николаеву, и, так сказать, Олегу Михайловичу, который к нам, кстати, тоже письменно обращался. Но даже, допустим, мы найдем подтверждение этой информации, обратившись к нашему следствию.
Я так думал, вы уже нашли, ведь публично Андрей Анатольевич...
Андрей Анатольевич обозначил позицию, что...
Должны, значит, нести солидарную ответственность.
Солидарную ответственность должны нести. Да, он проходит по этому уголовному делу. И,
значит, дело не закрыто.
Да, дело не закрыто. Да. Нам предлагается что сейчас сделать? Нам предлагается по незакрытому делу предъявить требования исключительно только к Василию Солопову. С моей точки зрения, это неправильно. Да? Потому что требования должны также предъявляться и к другим фигурантам. Тот, кто это дело организовывал. Да? Значит, следствие считает, что это дело организовывал Михаил Савельевич Гаунов. Значит, мы предъявим к Михаилу Савельевичу, к Василию, значит, к другим фигурантам. в установленном гражданско-процессуальном законодательном порядке. И нам в данной ситуации вот то, процесс банкротства, который начался в отношении Солопа, он никоим образом не мешает. Сейчас еще реализация имущества его не началась. Вот. И мы можем в любой момент предъявить свои требования. Нам необходимо установить, подтвердить значит, в суде, что действительно, да, значит, Гаунас Солопов украли, ну, так, образно говоря, значит, имущество областное на сумму порядка миллиарда. Это подтверждается, мы соответствующие свои требования заявляем. Делать это раньше, с нашей точки зрения, это неправильно. И потом предъявление требований и получение имущества, это все-таки уже в рамках предъявленных требований. Это, как говорят в Одессе, большая разница.
У нас еще один звонок.
А я напомню, что у нас сегодня в гостях Максим Жаворонко, вице-губернатор Псковской области. Телефон студии 56-73-72. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Максим Константинович, можно задать вопрос?
Да. Да.
Алло, мы вас слушаем.
Да. У меня как бы один вопрос, но он разбит на две части. Насколько я знаю, в областном собрании имеет место комиссия по депутатской этике. Я понимаю, что в жизни у нас все меняется. С одной стороны, как бы, это вопрос о том, что жизнь человеческая, она может меняться. И вот, в частности, по трем депутатам областного собрания она поменялась. И была ли, допустим, рассмотрена ситуация депутатов-банкротов на депутатской этике, на комиссии? В чем проблема и так далее, и так далее. И как теперь жить людям, руководителям, значит, вот этим с проблемой, которая непосредственно касается их дела, во-первых. Во-вторых, как они лично себя чувствуют перед избирателями, люди, которые стали банкротами, и могут ли они в собрании вести дела грамотно для нашего региона? Это одна сторона. И вторая. В последнее время слишком много звучит фамилия Брячака. Мне кажется, на фоне всех негативов, которые только имеют место, он себя чувствует прекрасно. Мне кажется, слишком много уделяется времени для этой кандидатуре. И мне кажется, надо, наверное, тоже, чтобы комиссия по депутатской этике поговорила. Нельзя, понимаете, так себя вести депутату областного собрания, который в жизни, пожалуй, почти ничего не сделал, кроме как воспользовался фамилией своего папы. Что он сделал по жизни, что стал банкротом? Мне кажется, ему надо подумать, а имеет ли он право быть и руководителем фракции, да, во-первых, и депутатом областного собрания. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Лена Александровна, большое вам за вопрос. Ну, скорее, это все-таки, наверное, не вопрос, а была какая-то
реплика.
Оценка. Да, реплика. Мне сложно давать какие-то рекомендации в адрес областного собрания. Это самостоятельная законодательная ветка власти в нашем регионе относительно деятельности тех или иных комиссий, комитетов, действующих в рамках Псковского областного собрания депутатов. Раз вопрос озвучен в эфире регионального средства массовой информации, я его направлю в адрес председателя, но не как постановка задачи, у нас отношения выстраиваются иным образом, да, в соответствии с существующим законодательством, в качестве именно как обращение гражданина, да, который считает, что финансовое состояние депутата каким-то образом связано, может запятнать статус депутата
народного представителя.
Народного представителя. Как юрист я могу, может быть, предварительно высказать свое суждение, что, ну, наверное, сама по себе подача заявления о признании несостоятельным не есть факт признания. того или иного физического лица или юридического лица банкротом. Вот у нас спешат с момента подачи заявления огласить всему миру, что тот или иной человек уже является, или юридическое лицо является банкротом. Любят, вот грешат у нас граждане. Вот я вам хочу сказать, что я, будучи на гражданской, ну, имеется в виду на коммерческой службе, не в том статусе, в котором я сейчас являюсь, значит, адвокатом, практикующим в Санкт-Петербурге юристом, многократно сталкивался с той ситуацией, при которой, ну, на тот момент были только, банкротились только юридические лица, это сейчас физические лица с прошлого года у нас начали банкротиться. Многократно сталкивался с той ситуацией, при которой предъявление требований, предъявление заявления о признании юридического лица банкротом являлось неким инструментом для того, чтобы понудить его закрыть имеющуюся задолженность. И погашая эту задолженность, юридическое лицо не скатывалось, его никто не признавал банкротом. Вот. Поэтому, насколько мне известно, те депутаты, о которых говорят, что они являются депутатами банкротами, значит, процедура в полной мере, значит, реализации имущества, после которой можно говорить, что этот человек банкрот, уже это будет правильное утверждение, да, процедура еще не закончена. Поэтому давайте, коллеги, мы не будем торопиться с выводами и делать какие-то далеко идущие выводы в отношении статуса того или иного депутата. А что касается обращения Лены Александровны, я его переадресую Александру Алексеевичу, они дадут свою оценку.
Спасибо. А у нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие и гость студии. У меня, извините, вопрос вот к Максиму Константиновичу, поскольку он, так сказать, в курсе всех вопросов жизненных нашего города. Скажите, пожалуйста, вопрос такого плана. Мы получили квитанции за январь месяц, и вы понимаете, конечно, что весь город, вы, наверное, общаетесь с людьми, что весь город взорвался в ответ на эти квитанции.
Речь идет о
общедомовых нуждах. У меня вопрос вот такого плана. Вот вы знаете, честно говоря, кто замылил глаза исполняющему обязанности председателя комитета, товарищу Агапову, который утверждал вот эти вот нормативы, которые, как нам сказали в нашем ЖЭУ, например, что это рассчитывали москвичи, получили 3 миллиона за эти расчеты, и что они, так сказать, предъявили нам, жильцам, жителям города. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос. Установлены были до этого без ведома жителей, как сказать, предъявили нам квитанции и грозили судам, если мы не оплатим. Вот лично я заплатила, у нас очень маленький 15-квартирный дом, и я заплатила за вот этот узел, который водяной установили, я заплатила 6350. Вы понимаете, какие это деньги для пенсионеров, например? И теперь, как нам объясняют, эти узлы никому не нужны. Теперь нам предъявили вот эти аховские квитанции, где указано, что я, например, за свет должна за месяц заплатить 620 рублей, когда я за месяц, живя целый месяц, я плачу в 3 раза меньше, понимаете?
Спасибо. Ваш вопрос понятен.
У нас 5 лампочек и 6-я под козырьком.
Давайте дадим возможность ответить, а то у нас очень мало времени осталось. Спасибо.
А как вас зовут? Извините, я имею в виду.
Пожалуйста, объясните, будет ли что-то изменено? Мы оплачивать вообще не собираемся.
А как вас зовут?
Безумные, так сказать. И что думает вот уважаемый господин Агапов, утверждая такие эти... Как он будет после этого отвечать,
спасибо,
на людские вопросы? Извините, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Вот действительно, коллеги, давайте обратим внимание, что настолько эта проблема, она актуальна для жителей области, что даже вот человек... Вот мы его... Ее все спросили, как зовут. Она, к сожалению, так и не ответила. Действительно наболела.
Могу сказать... Сегодня вот четвертый на этой неделе пятый эфир. И пятый раз нам задают этот вопрос. Его задавали вчера сенатору Борисову. До этого его задавали вице-губернатору Кузнецову. И это все.
Я могу сказать, прошла... Максим Александрович, что вот эта проблема, она областную администрацию гораздо больше волнует и напрягает, нежели чем наличие каких-то баннеров в каких-то гайд-парках. Вот. Это именно тем, чем власть должна заниматься и регулировать. Могу сказать, как рядовой житель, значит, Пскова и его окрестностей, я тоже возмущен теми цифрами, которые получены мной в квитанциях.
То есть вы в числе тех 90%, кто считает, что это просто
очередной побор? Да, я могу сказать, что мне тоже непонятно, какой смысл было сначала проводить работу по, значит, оснащению домов приборами учета, а потом, значит, показания счетчиков не учитывать в...
Возвращаться, значит, к моим, да, нормативам.
Да. Да, мне тоже это непонятно. Могу также прокомментировать. Я пока не видел, потому что в Санкт-Петербурге появляюсь мало, но у меня осталось там имущество, я его не продаю. Значит, квартира в Санкт-Петербурге, там не 15-квартирный, там 10-квартирный дом. И соседи мне уже сообщили, что там тоже что-то неладное с общедомовыми, значит, нуждами. Я из этого делаю вывод, что это не только проблема нашего региона. Но это не должно, естественно, значит, наших уважаемых жителей, слушателей как-то расслаблять, усыплять. Безусловно, мы этой проблемой, я сейчас говорю про администрацию, не, значит, мы этой проблемой уже занялись, и в ближайшее время соответствующая реакция будет. Вполне возможно, что эта реакция будет такая, как у, значит, реакция была у областных парламентариев омских. У них такая же проблема, значит, в регионе. Они вышли с законодательной инициативой. Может быть, будет какая-то другая. Ну, я вас прошу, просто предоставьте нам вот где-то неделю времени для того, чтобы мы свои управленческие решения по данному вопросу сформулировали. Поверьте, что сейчас значительное число, значит, людей, тех, которые должны этими вопросами заниматься, подключены, занимаются только этим вопросом.
То есть ситуация на контроле у губернатора, у вас?
Безусловно.
И точку в этой истории, в общем-то, еще ставить рано. То есть это не окончательный приговор.
Значит, задача профильным вице-губернатором поставлена своему блоку, и он сейчас отрабатывает этот вопрос.
Спасибо. Максим Александрович, такой вопрос связан с законопроектом, который сегодня Государственная Дума рассмотрела в первом чтении. С этого момента, как закон будет подписан президентом, это, кстати говоря, президентский законопроект, губернаторам будет предоставлена возможность и необходимость проверять достоверность сведений о доходах муниципальных чиновников, и вообще фактически на губернатора возлагается контроль за деятельностью, финансами муниципальных служащих. Как вы это прокомментируете? Как, на ваш взгляд, это отразится на работе администрации? Не захлебнетесь ли вы вот в этой новой нагрузке? Потому что понятно, что у нас муниципальных чиновников значительно больше, чем региональных. И, собственно говоря, какие-то это дает плюсы, минусы в работе администрации?
Знаете, с моей точки зрения, я выскажу сейчас свою оценку. Вот тот законопроект, о котором вы упомянули, он, конечно, в первую очередь был направлен на устранение правового вакуума в антикоррупционной работе на муниципальном уровне. К сожалению, мы в своей деятельности уже неоднократно сталкивались с тем, что мы реализовать те или иные положения действующего законодательства о противодействии коррупции на именно муниципальном уровне не можем. И нет механизма, который бы мы могли запустить, мы, прокуратура, на муниципальном уровне и потребовать обязательного, значит, доведения вопроса до конца. На региональном уровне, на уровне органов государственной власти такой механизм есть. Да? И наглядным примером, значит, является случай с Натальей Ивановной Вдовиной, да, когда, значит, губернатор уволил ее по, значит, утрате доверия.
Она вот собирается подать в суд.
Она уже подала. Да. Значит, а вот что касается муниципалитетов, не у них там на муниципальном уровне, не на региональном ряд вопросов не были отрегулированы. Вот, допустим, сообщение о конфликте интересов, которое имеет место в отношении лица, занимающего муниципальную должность, глава района. Кому оно должно направляться? Этот вопрос не урегулирован ни федеральным законодательным, ни региональным. Мы собирались, у нас в планах нашей законопроектной деятельности было принятие соответствующего закона, который бы устанавливал порядок такого
регионального,
да, регионального закона. В случае с Гдовским районом. Нам уже второй раз прокуратура выходит по тем претензиям, которые предъявляются главе. Вы все знаете, что
идет уголовное дело.
Да, идет уголовное дело. Мы бы и рады пойти навстречу прокуратуре, но у нас нету как раз инструментария для того, чтобы потребовать в установленном порядке. Самое главное, нет порядка, по которому глава должен был кого бы то ни было уведомить об имеющемся у него конфликте интересов. Да, мы видим, что там, с нашей точки зрения, там конфликт интересов имел место, но невозможность сообщения об этом конфликте, оно лишает нас возможности потребовать прекращения полномочий такого главы. Поэтому я еще раз внимательно прочитаю, после того, как президент подпишет закон, этот нормативный акт. Мы свою деятельность корректируем. Вполне возможно, что тот законопроект, который мы планировали, уже соответствующие поручения были даны в прошлом году, вполне возможно, что мы свой нормативный акт вносить не будем.
Спасибо. У нас очень мало времени остается до окончания эфира. Буквально еще одну тему, я думаю, затрону, то, что сегодня не обсудили. Да, вы в администрации отвечаете за вопросы межконфессионального сотрудничества.
Межконфессионального,
да. При этом у достаточно многих складывается ощущение, что в администрации, очень большое внимание уделяют взаимодействию только с одной конфессией, с Русской Православной Церковью. Эта неделя здесь достаточно показательна. Губернатор Андрей Турчак встречался с Евсевием, вместе с ним поздравлял университет, ездили на место планируемого строительства нового храма рядом с новой школой. Да? Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Действительно ли, все равны, но некоторые равнее. Да? И вот Русской Православной Церкви действительно уделяете больше внимания. Ну, а другие как-то в этом смысле в стороне.
Я, наверное, опровергну ваше предположение. И у нас существует при губернаторе совет по межнациональным, межконфессиональным отношениям. И он работает в соответствии с тем регламентом, с тем порядком, который утвержден. И мы встречаемся, мы обсуждаем те вопросы, которая возникает в жизни представителей не только православной церкви, но и других мировых религий, работающих на территории нашей области. Пытаемся, опять-таки, найти положительное решение тем вопросам, которые поднимаются, правомерным вопросам, которые поднимаются. Ну, а то, что вы на этой неделе или на прошлой неделе увидели частые упоминания нашей епархии. Сейчас такой месяц, крещение было, вопрос интересный поднимался в части строительства храма. Честно говоря, здесь какого-то ущемления.
Когда до католиков очередь дойдет.
Да, они все как-то плачут.
Так у нас ничего не поменялось с католиками. Ровным счетом ничего.
То есть епархия все новые православные храмы открывает, а католики никак не могут свой открыть.
Год назад, два года назад, три года назад все было озвучено, как нужно идти и что нужно делать.
Это католики такие непонятливые?
Отец Шестов сам говорит, я не хочу в суд идти. Не хочет человек в суд идти, я же не могу его заставить. К сожалению, к великому, кроме как судебного решения этой ситуации, не имеет никакого. Мы в своей практике сталкиваемся с тем, что зачастую бывают те или иные отношения общественные складываются таким образом, что кроме как в судебном порядке реализовать свои права нет никакой возможности. В частности, масса случаев, когда по линии пенсионного фонда пенсионный сам ведет своих уважаемых пенсионеров в суд для того, чтобы они подавали заявление для установления тех или иных прав. Сам их сопровождает там. Мы отцу Шиштофу говорили, пожалуйста, дорога, давайте мы ей пойдем. Он сам говорит, я не готов в суд обращаться. Я других путей решения не вижу.
То есть это не административные барьеры, не это сказать, не подыгрыш епархии Русской Православной Церкви, а это просто вот причина в самом главе католической епархии.
Его, да, непонимание того, что другим образом узаконить постройку, находящуюся в двух зонах, не представляется возможным. Кстати говоря, 95-й год у нас отменен, поэтому по высотности, даже если раньше какие-то проблемы были, то сейчас эти вопросы сняты. Остался второй вопрос, который касается двух зон. Да, там часть на... большая часть храма находится, насколько я помню, да, ну, уже тоже времени много прошло, на той территории, на которой строительство возможно, а часть маленькая, но все-таки, да, находится в зоне, которая, значит, вот, там строительство недопустимо.
У нас буквально осталось уже очень мало времени, поэтому по возможности кратко все-таки ответим на вопрос, который спрашивают опять же наши читатели Псковской ленты новостей. Связан он с решением по переносу места проведения гайд-парков. Ну, так, тема такая тоже достаточно резонансная, конечно, не такая важная, как... та, про которую вы говорили, связана с общедомовыми нуждами. Но, тем не менее, так сказать, политическое журналистское сообщество на это отреагировало. В социальных сетях, в интернете было много по этому поводу, так сказать, сказано. Все-таки проясните нам, с чем было связано такое решение, какова мотивация, и ну, прокомментируйте те обвинения, которые звучат, что это, в общем-то, меры административного противодействия, значит, выступление конкретной политической партии с конкретными требованиями.
Коллеги, давайте вспомним, с какого числа на Октябрьской площади находился баннер Турчака в отставку.
С декабря какого?
С 15 декабря. Когда было подписано, мной было подписано постановление об изменении мест проведения...
В 20-х числах
января. 19 января. Значит, месяц зазора, да? Значит, ну, о чем это говорит? Вот нас обвиняют в том, политическое журналистское сообщество или там люди, которые организовывают эту публичную акцию, что мы, дескать, вот таким вот образом, Турчак испугался, значит, Жаворонков испугался и вот таким вот образом отреагировал. Ну, коллеги, ну, месяц простоял баннер, ну, о чем в данной ситуации можно говорить? После Нового года у нас посыпался вал. Можете ознакомиться, значит, в городской администрации, в областной администрации. Количество обращений – это не фейковые обращения, это не тролли кремлевские. Да? Значит, это люди, обычные граждане, жители города.
Ну, и не только гости. Обычные, Иван Цицерский
обратился. Да. Я сейчас как бы Иван Николаевич не беру. Он на основании тех обращений, которые у него были, и, значит, в интернете, и письменные обращения, он уже формально обратился с просьбой перенести. И мы перенесли. Мы нашли такую возможность. Более того, я вам раскрою небольшую тайну, раз уж я сегодня к вам пришел. Мы нашли некоторые изъяны действующего законодательства о проведении публичных акций на территории, значит, у нас в области, которые нами не учитывались при разработке соответствующего нормативного акта, да, мы все помним там и депутатов, и членов общественной палаты, которые участвовали в разработке закона и постановления, значит, областного, которые, ну, скажем так, мешают, препятствуют проведению публичных мероприятий. Вот у нас здесь вот с использованием различных собираемых конструкций, скажем так, да? Поскольку этот вопрос, он также затрагивает и проведение городских ярмарок, поскольку этот вопрос также затрагивает, значит, установку ели на Октябрьской площади, мы об этих изъянах говорить не будем, не стали и не будем говорить. Да? Мы лучше скорректируем областное законодательство, чтобы в последующем вот эти изъяны были бы устранены. Да? На том месте, где сейчас определен гайд-парк, таких изъянов нет. Значит, это место находится практически в самом центре города. Доступность его всем известна. Пожалуйста, и общественный транспорт, и пешочком можно прогуляться от Кремля, если кому-то охота. Я еще раз хочу сказать, вот некоторые средства массовой информации в первую очередь федеральные, написали о том, что мы запретили проведение публичных акций в центре города. Это ложь. Это вот просто передергивание. Публичные акции в центре города проводить можно. Гайд-парк перенесен на Завелище. А публичные акции в установленном порядке, пожалуйста, в уведомительном порядке, информируйте о проведении и проводите.
Ну, как раньше проводили.
Так, как раньше проводили, пожалуйста. Поэтому все доводы о какой-то там политической подоплеке, с моей точки зрения, не выдержат никакой критики.
Спасибо за исчерпывающий ответ, мне кажется, на этот вопрос.
Ну, заканчиваем. Подошло к концу время нашего эфира. У нас сегодня в гостях был Максим Жаворонков, вице-губернатор, руководитель аппарата администрации. Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на наши вопросы, вопросы из читателей ПЛН и радио «Эхо Москвы» и Пскове. И ждем следующих встреч с вами.
Спасибо большое, приглашайте.
Спасибо.
До свидания.
Дом советов на «Эхо Москвы» в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.